Это интервью с Александром Давыдовым, писателем, переводчиком и издателем журнала «Комментарии». Саш, есть какие-нибудь другие титулы, которые хотел бы добавить к этому списку?
Ну и главным редактором серии «Русский Гулливер», книжной серии.
По-моему, если кто-то хочет понять, хочет разобраться в нынешней культурной ситуации в России, то ты, наверное, очень подходящая фигура для того, чтобы помочь в этом деле, потому что ты писатель и переводчик и издатель. Как ты понимаешь свою роль или, может быть, лучше сказать, свою миссию в литературе сегодня?
Ну, миссия — это громко сказано. Но роль у меня, собственно, намечена уже была в начале перестройки, когда мы с друзьями основали первое кооперативное, то есть не государственное издательство «Весть». А до этого вышел «Альманах Весть», где, в частности, были напечатаны знаменитые «Петушки» Виктора Ерофеева. В России впервые. Ну, миссия была такая, идея была такая, чтобы ввести в культурный обиход то, что в него не входило. Не мейнстримные по тем временам произведения. То есть, по сути дела, андеграунд. То, что раньше было андеграундом. После этого я основал журнал «Комментарии». Идея была, собственно, та же.
Когда это было?
Это было, значит, журнал «Альманах Весть» вышел в 89-м году, а журнал «Комментарии» я основал в 92-м, то есть он начал выходить. И хотя к тому времени уже не было цензуры и недозволенности принципиальной публикации литературных произведений, но существовал как бы литературный истеблишмент, толстые журналы, которые публиковали по инерции и согласно своему вкусу, достаточно консервативному, вот то, что им казалось входит в горизонт их ожиданий. Они хотели быть прогрессивными, хотели как бы идти дальше, но не могли. Он журнал «Комментарии» печатал именно то, что не входило вот в этот уже тогдашний мейнстрим. Серия «Русский Гулливер», которую я начал выпускать вместе с поэтом и прозаиком Вадимом Месяцем 3 года назад, это продолжение, опять-таки, развития этой идеи. В основном это книги именно тех авторов, которые публиковались в журнале «Комментарии». Это авторы некоммерческие, которым трудно сейчас издаваться. Так что вот свою миссию я вижу именно так.
То есть, по сравнению с теми временами, когда ты начинал издавать «Комментарий», какого-то принципиального изменения задач не произошло. Хотя очень сильно изменилась ситуация.
Ситуация, да, но мы знаем, что препоны были раньше идеологически-цензурные, потом инерции мышления издателей, ну а теперь проблемы коммерческие. И все равно существует литература, которая печатают охотно, а есть литература, которая очень трудно пробиваться к читателям.
А что печатают охотно сегодня? Как бы ты это определил? Я понимаю, что это разные, наверное, очень произведения, но
охотно,
если попытаться...
Охотно, да, просто продается. Это может быть более легковесно, могут быть детективы, могут быть романы достаточно качественно написаны. Вот то, что читатель хочет читать, вот то сейчас и издается. Критики пытаются как бы обратить внимание на какие-то литературные явления, но мне кажется, что квалификация их невелика. И получается все наоборот. Читатель проявляет как раз внимание к тому, что критикой отрицается. Критика, по сути дела, не открыла ни одного серьезного литературного явления.
Это действительно интересное, но досадное обстоятельство. Очевидно, что понять роль литературы в России невозможно, если не учитывать вот этот особый российский контекст. А таким контекстом можно считать представление о роли интеллигенции, вот, традиционное для России. Как изменилось это представление об интеллигенции в современной России?
Ну, интеллигенция, собственно, можно ее разделить грубо на две части. Та интеллигенция, которая поддерживает власть и которая при власти. То есть, по сути дела, интеллигенцию назвать и нельзя, потому что интеллигенция, как мы знаем, уже при своем зарождении была всегда против власти, то сейчас роль этой интеллигенции сильно уменьшилась. Как бы ее ни принижали, ни травили, и даже физически не уничтожали в советские времена, ее влияние идейное было велико, внимание общества к ней было велико. И в результате победили именно идеи интеллигенции, заразив, между прочим, власть. Горбачев был типичный по идеологии шестидесятник. Сейчас интеллигенция отодвинута явно в сторону и сама во многом виновата. И вернулась, по сути дела, на те самые московские кухни, где она варила идеи. Сейчас тоже она варит идеи. Ну и будем надеяться, что они когда-то прорастут.
Можно ли в этой связи говорить о том, что интеллигенция упустила свой исторический шанс, может, в 90-е годы, или раньше, или позже.
Знаешь, я думаю, что об этом говорить нельзя, что они упустили свой шанс. Они действительно получили власть и очень дурно ею распорядились, тем самым доказав, что интеллигенция во власти быть не может и, наверное, даже не должна, по крайней мере, в России, по крайней мере, в данный исторический отрезок. Они оказались идеологически не готовы к этому. Они применяли ко всему мерки, так сказать, достаточно устаревшие уже. Формулировать и осознать новую ситуацию они не могли. Ну и моменты какие-то, как раз не свойственные интеллигенции. Интеллигенция оказалась весьма доступна соблазнам.
Ты имеешь в виду соблазнам?
Я имею в виду соблазнам, так сказать, личного устройства, так сказать, своих собственных дел, своего финансового благополучия и так далее.
И, наверное, соблазнам...
Не потому, что люди плохие, а просто вот, оказывается, интеллигенция первый раз получила доступ к каким-то благам и к власти, и к благам материальным, и оказалась слаба.
Может быть, не первый, а второй, все-таки не будем забывать и о 17-м годе, тогда тоже интеллигенция приняла весьма активное участие в событиях.
Ну, собственно, и правительство Ленина это была интеллигенция. И не дай бог, это опять-таки доказывает, что лучше интеллигенции держаться, и для страны лучше, если интеллигенция будет держаться подальше от власти.
Это подводит меня к следующему вопросу. Если попытаться не просто охарактеризовать нынешнюю ситуацию в России, но сравнить ее с чем-то. Тут недавно мне пришлось слышать анекдот о том, что выступает Путин и говорит, эпоха революции закончилась, начинается эпоха коллективизации и массовых репрессий. Дай бог, чтобы этого не случилось. Но все-таки нынешняя ситуация, в которой мы видим, с одной стороны, политический режим, жесткий режим, но при этом не подвергающий преследованию творческую интеллигенцию.
Ну, до творческой интеллигенции дело в любом случае еще не дошло. Это же надо дозреть. Собственно, и советская власть, и большевики занялись творческой интеллигенцией только где-то лет через 15 примерно, после того, как они пришли к власти, подтянув все остальное. Возможно, дело дойдет до интеллигенции, но не факт. С одной стороны, как мы замечали, все шло к ожесточению режима, и вдруг какой-то более-менее назначен лояльный преемник. В том смысле, что выходит все-таки опять-таки из интеллигенции, не в первом поколении интеллигент. Будем надеяться, что какие-то свойства этой среды, в которой он вырос, на нем скажутся. Хотя ничего прогнозировать сейчас невозможно. Как он повернет, куда он поведет, куда ему дадут повернуть. Но, по крайней мере, были угрозы гораздо больше. Интеллигенция боялась, конечно, других преемников. Это наиболее лояльный, и против него, в общем, пока что я лично ничего не имею на данный момент. Как, в общем-то, и все мои друзья и знакомые. Поглядим, чего будет. Дойдет ли дело до массовых репрессий или не дойдет.
Да, ну, когда ты помнишь, это была любимая присказка всех политических обозревателей советских. Поживем, увидим. Но если попытаться рассмотреть эту ситуацию не на уровне отдельных личностей, а, так сказать, на уровне исторических эпох. Как ты думаешь, может быть, ее можно сравнить со своего рода НЭПом? Вообще, такие аналогии уже проводились.
Я какого-то явного сходства с НЭПом, честно говоря, не вижу.
Весьма жесткий политический режим, более того, диктатура. Но при этом диктатура, во-первых, давшая относительную свободу частному предпринимательству, и, во-вторых, избегающая, опять же, на том именно этапе своего развития, избегающая преследований творческой интеллигенции.
Мне кажется, что все-таки во время НЭПа ситуация была гораздо жестче. Были политические репрессии, как мы знаем, довольно основательные. Интеллигенцию действительно не сажали только за то, что она интеллигенция, это уже началось позже, но ограничений все-таки было очень много. И для литературы, так же, как мы знаем, и травля была, пусть как бы еще не государственная, не официальная, но в достаточной степени официозная. Собственно, раб был поддерживаем властью, хотя не являлся непосредственно властью.
Да, это совершенно верно.
Но свобода экономически все-таки сейчас гораздо больше, чем при НЭПе.
И вот в этой связи роль литературы тогда и сейчас. Ты видишь какие-то серьезные изменения?
Ну, тогда же, еще в 90-е, продолжался так называемый книжный бум. Тогда все-таки литература была в центре внимания. Тогда был, наоборот, приступ увлечения литературой еще большего, чем обычно. Но что говорить, какую роль в России играла всегда литература, это мы знаем. Но в 90-е годы, когда начали печатать всю запрещенную литературу, так тиражи, по-моему, попали в книгу Гиннесса. Все сразу. За миллион там зашкаливало. Было увлечение литературой. А теперь литература как бы сдвинулась на периферию общественного сознания. Она существует тихо, скромно, притом очень творчески активно. Нету резонирующей среды. Писатели знают, что они не получат ни славы, ни денег. Поэтому, так сказать, цели духовные, интеллектуальные стали доминирующими. Писатель уже, не, если он реальный человек, он не преследует социальных целей. Это все созревает. Тихо, спокойно, в рабочих кабинетах писателей. Ну и опять-таки надеюсь, что поскольку идеологии не создается сейчас серьезных, какие-то попытки довольно примитивные, то я думаю, что какое-то сознание будущего вот как раз и вызревает в рабочих кабинетах писателей. Вот этих одиночек, которые друг с другом-то не очень связаны.
Не говоря уже о каких-то организационных, так сказать, формах объединений.
Ну, есть какие-то попытки, опять-таки, но это, мне кажется, они не очень серьезные. Литература сейчас как никогда дело одинокое. И социализированная она сейчас. Более чем когда бы то ни было.
Если вспомнить известную фразу поэта-шестидесятника о том, что поэт в России больше, чем поэт, можно ли это сказать сегодня?
Да нет, конечно, он меньше, чем поэт.
Та роль, которую в России традиционно играла литература, сегодня, так сказать, вакантна?
Да, именно та роль, как бы, духовного, идейного водителя, я думаю, что сейчас вакантна. Ну, в конце-то концов, мы все меряем по России, но ведь другие страны жили себе спокойно, без всякого водительства литературы, и ничего жили, и неплохо развивались.
Конечно, но вот в этой связи как раз есть еще один вопрос, который меня очень интересует. Ведь в те годы, о которых мы говорили, и в далекие 20-е, и в более близкие 90-е, русская литература находилась в довольно тесном контакте с западной и испытывала значительное западное влияние. Интерес к западной культуре был большим. Произошли ли какие-то изменения сегодня? И можно ли говорить сегодня о влиянии западной литературы, например, на литературу российскую и на российского читателя?
Ну, знаешь, вот то, что я говорю о литературе, о литераторах, собственно, я мерю по себе. Как бы, поскольку я и есть тот самый русский писатель, могу сказать, исходя из этого, из собственного ощущения, как бы ощущений моих друзей и всего того литературного круга, который ко мне примыкает и к которому я примыкаю, нет, вот эта тоска по мировой культуре как-то оставила Россию и русских писателей. Если раньше, как ты помнишь, в советские времена, так было невероятное тяготение к Западу, желание прочитать, узнать, то когда это стало доступно, интерес пропал. Я не вижу влияния литературы сегодняшнего дня, западной, на русскую, какого бы то ни было влияния. Мне все-таки приходится читать довольно много писателей Запада, сам я переводчик французской литературы. Я в них не вижу той самой сути и какой-то принципиальной новизны. Вот в советские времена, не знаю, какая-то книжка попадала в Россию. Тогда целый переворот. Или там, допустим, переводили, там, Кафку издали. Выход с опозданием там, на 30 лет, все это узнавали. Целый переворот. Люди на этом созревали. Сейчас то, что попадает в книги, то есть не попадают, они регулярно, естественно, попадают, и много переводится, ничего такого существенного для себя, принципиально нового, я лично не нахожу. Это не та самая отчаянная литература, к которой всегда российское сознание стремилось. И жизнь, смерть, Бог, история. Ну, литература как бы Запада, ну, я говорю, естественно, не обо всех. Это я, может быть, чего-то не знаю. И, может быть, на Западе, наоборот, всплывают, так же, как у нас. Всплывают писатели далеко не лучшие, а лучшие, самые серьезные сидят у себя там на кухнях или в кафе, и в своих рабочих кабинетах тоже чего-то пишут. Дело в том, что вот лучшие с лучшими не соприкасаются. А вот эта самая литературная поверхность, она мало интересна мне лично, как западная, так и российская.
А вот читатели в России изменились по сравнению с теми годами, когда ты начинал свою деятельность?
Читатель. Ну, во-первых, да. Интерес к чтению, как мы уже говорили, он резко упал. Читается в основном литература доступная, развлекательная. Мало кто в ней ищет каких-то разрешений кардинальных вопросов бытия, но тем не менее это опять-таки на поверхностный взгляд. На самом деле дело в том, что не существует резонансной среды. Читатель, он не слитен, настоящий серьезный читатель. Где-то они существуют, там-сям, разделенные гигантскими российскими пространствами. Сколько их учесть невозможно. Больше их, а может их и таких серьезных читателей, я думаю, что даже больше количественно, чем было, допустим, в начале века у Цветаева, Ахматовой, Пастернака. Ну, тогда среда была, тогда был мощный резонанс, все резонировало, все меняло культурную ситуацию. Сейчас это не так.
То есть, по существу, с читателем происходит почти то же самое, что и с писателями. Это такая атомизация.
Атомизация и очень слабая обратная связь. Откуда мы знаем, что там о нас думает читатель? Что касается меня, однажды вдруг в интернете, так лениво шаря по Яндексу, нашел вдруг какой-то очень страстный диалог о моих книгах, про которые критики говорят, что они, так сказать, вообще понятны только 3-4 людям. Трудно понимаемы. Оказывается, какие-то там с какими-то дурашливыми псевдонимами интернетовскими, Владик, там это, очень активно и доброжелательно обсуждают. кто это, что это за люди. В общем, нам предугадать, как наше слово сейчас отзывается, практически невозможно.
Саша, большое спасибо за интересный разговор. Я надеюсь, что мы его продолжим.
До свидания. Счастливо. Счастливо.